Глава 21. Солнечный удар.
«Утешайтесь тем, что скоро все кончится», — шепнул Макс,
из чего Николас понял, что физиономия у него должна быть бледная и перевернутая. Команда покинуть квартиру поступила всего минуту назад. Оба мобильных телефона зазвонили одновременно, один у Макса, второй у Фандорина.
«Тут была задержка», —
раздался в трубке мягкий, приглушенный голос Игорька.
«Председатель комиссии опоздал. Теперь все нормально. Вперед.
Телефон все время держите возле уха. Я предупредил ассистентку Естыкова. Если связь прерывается, неважно по какой причине, хоть бы даже технической, договору конец. Не молчите, все время что-нибудь говорите, а я буду информировать вас о ходе торгов».
Задержка была нешуточной, почти полчаса. И с каждой минутой напряжение в прихожей, где заложники и охрана дожидались сигнала, возрастало.
Жанны не было, она состояла при своем боссе и руководила операцией по телефону. Николаса и Миранду опекали двое старых знакомых, Макс и Утконос. Поначалу Фандорин усмотрел в малочисленности стражи хороший признак, но по мере того, как пауза затягивалась, все более крепла другая версия, нехорошая. Это охраны должно быть много. А вот киллеров вполне достаточно и двоих. Магистр изо всех сил улыбался Мире и даже подмигивал, мол, все хорошо, все идет по плану, а сам уже готовился к худшему. Когда в раз затрезвонили телефоны, Николас чуть не вскрикнул от облегчения. Сразу же вышли на освещенную солнцем лестницу. Впереди Утконос, придерживающий за локоть Миру, потом в такой же сцепке Фандорин с Максом. Тогда-то Николасов надзиратель и прошептал неожиданные слова утешения. А еще прибавил:
«Идем медленно и, пожалуйста, без самодеятельности. Помните, что жизнь девчушки в ваших руках. У меня инструкция. Если что, валите ее первой».
По улице шли прогулочным шагом, подвое, сопровождаемые еле ползущим вдоль бровки джипом. Утконос держал Миру за руку. Сзади они были похожи на старшего брата и сестренку. Макс с Николасом, кажется, производили менее идиллическое впечатление. Идут два мужика под ручку, каждый прижимает к уху мобильник. Фандорин слышал, как в стайке шедших навстречу подростков зашептались:
«Гляди, гляди, пидоры!»
«Председатель зачитывает условия торгов», — шелестел в ухе вялый голос Игорька. «Это минут на 6, на 7. У вас все окей?»
«Да-да». Максу, видно, тоже полагалось подавать начальнице звуковые сигналы. Но он ограничивался тем, что время от времени мычал в трубку.
«Угу. Угу, угу».
Так и шествовали по окраине столицы. Утро было не по-ноябрьски свежее и яркое, только вот холодное. Без ватного одеяла, облаков, земля зябла.
«А Кимринская улица — это где?» — спросила Мира, оборачиваясь.
Фандорин прищурился от солнца, посмотрел на табличку, в которую тыкала пальцем его невоспитанная воспитанница. Пожал плечами. «Москва — город большой».
«Что?»
— удивился куценковский секретарь.
«В каком смысле?»
Макс предупредил.
«О местонахождении пока молчок».
«Это я Мире», — сказал Николас секретарю. Охранник успокаивающе кивнул. Воспитанница сказал: «Впервые про такое слышу».
«А еще москвич».
Разочарованно протянула она и засеменила дальше. Утконос дернул за руку, чтобы не останавливалась.
«Так, с условиями закончили», — докладывал Игорек. «Теперь представляет участников тендера. Первый — Мират Веленович.
У вас порядок?»
«Да», — ответил Фандорин, наблюдая за Мирой. «Какие крепкие у девочки нервы. Или, может быть, все дело в физиологическом детском оптимизме?» Казалось, Мира наслаждается этим смертельно опасным променадом. Вертела головой во все стороны, что-то сама себе приговаривала, пыталась зависать беседу с камнеподобным Утконосом, не дождалась ответа и тогда снова повернулась к Нике.
«Неужели это тоже Москва? Все равно, что центр в Краснокомунарске. А я думала, вся Москва — это такие улочки, где вместо асфальта квадратные камни, и всюду магазины, а в них каждая фигнюшка, даже вот такусенькая, стоит дороже, чем зарплата Роберта Шотыча».
В другое ухо нудил Игорек.
«Закончил представитель зала Медпрогресс, следующий Естыков. Потом еще Петрофарм, и все, начнется аукцион. Как у вас, нормально?»
«Да».
«Что?» —
— спросил вдруг своего невидимого собеседника, вернее, собеседницу, Макс. Его голос прозвучал чуть громче, чем прежде.
— Точно? — Понял.
— Я говорила, не надо мне шарфик за 350 уе покупать. — А Инга говорит, привыкай, — стрекотала Мира. — Я думала, в Москве все цены такие. А вон, смотри, в палатке почти такой же шарфик, и всего 55 рэ.
Макс сунул телефон в карман. Что это могло означать?
— В чем дело?
— спросил Николас.
— А?
— спросил Игорек.
— Все нормально,
— ответил Макс и тронул за плечо утконоса.
— 6:16.
Снова убрал руку в карман. — Минутку, — быстро заговорил Николас в трубку. — Здесь, кажется, что-то... Увидел, как утконос дернул Миру к себе. В его правой руке блеснул металл. Ника хотел крикнуть, но в тот же миг что-то кольнуло его в шею. Кимринская улица с грязно-серыми параллелепипедами домов закачалась. Фандорин всплеснул руками, чтобы удержаться на ее скользкой поверхности, запрокинул голову, и солнце ударило его прицельным огнем безжалостных лучей прямо в мозг. Магистр зажмурился и провалился в черноту. Сознание вернулось к нему сразу, без каких-либо прелюдий. Николас услышал мерный стук, открыл глаза, увидел белый потолок с трещиной вдоль шва и рывком сел. От резкого движения комната покачнулась, и он испугался, что снова, как на Кимринской улице, соскользнет по наклонной поверхности в черную дыру. Но, немного покачавшись, мир встал на место. Стук, правда, остался. Он доносился из открытой двери. Комната была знакомая. Та самая, откуда Мира разговаривала по телефону с отцом.